творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Треугольник» и в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Знаете ли вы, что еще Петр I издал указ о том, чтобы собирать ненужные тряпки, старые лапти и все это перерабатывать в бумагу? Я вот узнала только сегодня, меня совершенно потрясла эта новость, вернее, не новость, а исторический факт. И сегодня мы как раз и будем говорить об экологии и о социальном предпринимательстве, очень важной для нас теме в современном мире, но, как видим, традиция тянется от Петра I, и, наверное, стоит ее возобновить, возродить. У нас в гостях сегодня Наталья Розина, президент НКО «Центр устойчивого развития». Наталья, здравствуйте.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Да. Ну вот именно Наталья потрясла мое воображение этой истории про Петра. Расскажите поподробнее, что это был за указ и как он вообще исполнялся?
Было два указа. Один указ о том, что нужно построить бумагоделательные фабрики, их тогда называли бумагоделательными мельницами, и делать бумагу свою собственную, а не вывозить ее из-за границы. И Петр I издал указ о запрете ввоза бумаги для нужд чиновников, для вот, административных, по нашим меркам, канцелярий, и использовать только свою бумагу. Соответственно, для того, чтобы ее производить, построили вот эти вот бумагоделательные заводы, не знаю, комбинаты по нынешнему названию.
Ну, фабрики,
и,
наверное.
Фабрики, да, в Москве и в Петербурге. И для того, чтобы их обеспечить сырьем, был издан еще один указ о сборе тряпья как макулатуры. То есть тогда одежда была из хлопка или из льна, и из этого материала совершенно спокойно делали бумагу, которую потом использовали вот уже для нужд написание документов и для книгопечатания.
А как собирали-то? Тоже баки ставили?
Собирали. Интересно. Логистика в России – это всегда такая сложная история. Была создана система последовательных заготовителей. В деревнях работали карабинники, которые выменивали у женщин старое тряпье в обмен на всякие колечки, бусики. Вот те самые карабинники, о которых песни поют, это как раз люди, одни из тех людей, которые занимались даже сбором вторичного сырья. В городах были старьевщики, которые ездили просто на подводах и собирали это все. Была система, указом же Петра были установлены цены на это вторсырье, mm-hmm. То есть не просто вот абы как, а была государственная политика в области ценообразования на вторсырье, и целая цепочка заготовителей, когда маленький заготовитель продавал за небольшую цену крупному купцу, крупный купец накапливал партии, эти партии отправлялись в Москву или в Питер. И эти партии включали не только тряпье, но и, например, лапти. Но цифра доходила что-то там 12 тысяч пудов, 30 тысяч пудов вот, вторичного сырья ежегодно приезжало.
Потому что ничего другого не было.
Да, ежегодно приезжало на вот эти вот фабрики. Поэтому вот так вот уменьшали количество мусора с одной стороны, с другой стороны давали там какие-то заработки заготовителям, ну и развивалась перерабатывающая промышленность. Это все работало до 19 века совершенно таким эффективным способом.
Вот такой интересный факт. У нас сегодня в гостях Наталья Розина, координатор проекта, президент НКО «Центр устойчивого развития», координатор проекта «Генеральная уборка». И мы сегодня будем говорить о социальном предпринимательстве и экологии. Возвращаемся в 21 век. У нас 17-й год, да, был объявлен годом экологии?
Да.
17-й. И мы тогда с вами, я помню, и встречались полтора года назад. Что произошло за это время, как вам кажется? Просто провели и забыли очередной лозунг, как говорится, отбросили? Или все-таки есть какая-то тенденция к развитию экологичного такого образа жизни?
Когда мы говорили о годе экологии, мы сразу говорили о том, что это не означает, что год пройдет, и мы все забудем. Это означало, что в этот год мы постараемся собрать как можно больше информации, как можно больше каких-то кейсов, как можно больше проектов, которые в экологическом направлении должны развиваться в будущем. Соответственно, никакого забвения экологической тематики, естественно, не произошло и не произойдет. Если мы будем говорить о каких-то таких крупных проектах, то, например, проект «Генеральная уборка» ОНФ «Карта свалок», он как работал, так и работает. И все другие проекты, которые пытались сделать что-то в этом направлении, то есть собирать от населения информацию о свалках и каким-то образом содействовать их уборке, они не дали такого эффекта, как, например, проект «Карта свалок», потому что у нас больше 27, по-моему, тысяч свалок по всей стране нанесено, больше половины из них убрано.
И вы их наносите на карту? Я так понимаю, карта интерактивная
карта
такая?
Карта интерактивная, да. Интерактивная, наносим не мы, наносят жители.
А, сами жители. Да. То есть если у тебя рядом с домом свалка, да, в любой точке России можно нанести на вашу карту?
Можно нанести, выбрать
свой
регион.
Или каким образом это
через делать? Сайт картасвалок.ру. Mm-hmm. Просто набираете «Карта свалок» в интернете и находите. Выбираете свой регион в меню, ставите на карту точку, где вы считаете, что есть свалка, прилагаете фотографии. Желательно сделать их так, чтобы была привязка к местности, чтобы было понятно...
Ну, долгота, широта.
Да, не долгота, широта, а просто, чтобы было понятно, где искать. Потому что даже на одной долготе, широте это все равно может быть огромная территория. То есть, ну, сфотографируйте так, чтобы было видно дом или там, не знаю, лес, или деревья, или столбы,
ориентиры,
или дорогу,
да,
ориентиры какие-то, да, на местности. Вот. А дальше, в зависимости от того, чья это территория, в зависимости от того, какие размеры у этой свалки, принимаются меры к ее ликвидации.
Ну, а как же сказали, что сколько-то было очищено, да, этих свалок убрано?
Я отвечаю за Москву. У меня сейчас на карте порядка 190 меток, хотя когда мы начинали, я вообще не верила, что в Москве могут быть какие-то свалки. Вот, мы убрали больше половины, 125.
Потрясающие результаты.
Среди них есть мелкие навалы мусора, среди них есть крупные свалки, очень крупные
это
свалки.
Это до кольцевой, как бы, да?
Москва.
Наверное, свалки там в основном все через кольцевую все, переезжают
входит,
и сваливают.
Все, что входит в состав Москвы. Это сама Москва, это все районы, которые за МКАДом находятся, Косино, там, я не знаю, да, Бутово. Это вся новая Москва. То есть, вот как есть территориальное образование. Субъект Федерации Москва, вот в его границах и я занимаюсь этой картой свалок. Но у меня есть коллеги в Подмосковье и в других областях, поэтому это всероссийский такой проект.
А как вот вы открываете карту и смотрите, понаотмечали вам свалок, и что вы делаете? Вы ищете каких-то волонтеров или какие-то организации, которые их разберут и уничтожат?
Все зависит от конкретной точки. Если это очень большая точка, мы начинаем работать с администрацией, потому что в их ведении есть
определенные службы,
ресурсы,
наверное,
да, которые могут
этим.
И средства, и ресурсы, и службы, которые могут эту свалку убрать. Если это что-то мелкое, то мы можем провести субботник своими силами и просто это убрать. Иногда бывают интересные истории, как выясняется, что территория ничья. Даже в рамках Москвы встречаются некадастрированные участки. Тогда мы работаем через через органы, те, которые могут решить эту проблему и понять, кто должен за эту территорию в конце концов отвечать и убирать на ней свалку. Иногда это бывают частные территории, с ними сложнее, но мы добиваемся, чтобы их наказывали, штрафовали. У нас есть штрафы, которые до миллиарда доходят, вот взятые с людей, которые допустили на своей территории, которая у них находится в частном владении, образование свалки. И такие факты тоже есть.
Ну, вообще так приятно, что эта тема, она продолжает жить и очень развиваться, потому что даже готовясь к передаче, удивилась, что, во-первых, в интернете очень много и сайтов, посвященных теме экологии, и очень много даже и священников высказывается на эту тему, и политиков, в общем, самых разных общественных деятелей из разных сфер, и я даже сегодня в метро ехала и вообще удивилась, там весь вагон расписан вот какими-то такими фактами и научными, и ненаучными о том, что происходит вообще в этой сфере экологии. Например, знаете, я удивилась, вот в Британии одна ученая, она изобрела такую биологическую одежду, она придумала, одежда, которая состоит из дрожжей, из бактерий каких-то, из сахара, там, из чего-то еще, из зеленого чая, по-моему.
Но это текстиль?
Текстиль, да. И вот, то есть биологическая, но я так понимаю, что она не имеет никаких там примесей ненатуральных. А, кроме того, я прочитала тоже такую новость, что также в вагоне, вот прям на стенке, что там в каком-то году у нас автобусы будут ездить на переработанных кофейных зернах. Оказывается, в них есть какие-то масла, которые могут стать альтернативой топливу. И так интересно, что все это живет. И вот в пример еще хочу привести тоже мою замечательную подругу. Она просто герой какой-то в этом плане. Уже несколько месяцев вот она агитирует и меня, и всех своих знакомых, все окружение. Давайте собирать мусор отдельно, говорит. Давайте его сдавать в определенные точки сбора. И рассказывает вот подробно, как она это делает. И сначала мы на нее смотрели и не понимали, как можно в доме установить 8, по-моему, разных контейнеров для стекла, для пластика, для металла, в общем, для пищевых отходов.
8 не обязательно совсем.
Нет, во-первых, не нужно 8.
Подождите, какая разница, какая сумма? Но главное, у человека инициатива. Вот это я хочу подчеркнуть, что она этим горит и постоянно постит разные тоже вот места, где принимают эти все, в общем, отходы.
Точки приема тоже есть, можно найти в интернете. Мне кажется, что здесь любая инициатива, она отличная. И, например, я для своих соседей установила на этаже контейнеры для раздельного сбора. 4 квартиры этим пользуются. А я, ну, поскольку я уже много лет разделяю все свои отходы, я это все отвожу заготовителю, который отправляет это все на переработку. У меня сейчас есть проект, я тестирую оборудование для домашней переработки пищевых отходов. Есть специальный прибор, он высушивает все это из всех очисток и вот этого мусора пищевого, мокрого, который, в общем, на свалках остается горстка, ну не пыли даже, а такого вот похожего на кофейное тоже вот, зерно жмыха, которое можно использовать в качестве удобрения. Потом, да? Я у себя в деревне для соседей установила контейнеры для раздельного, ну не контейнеры, бочки для раздельного сбора, куда они могут приносить. Но мне кажется, что вот решения должны быть системными. Понимаете, когда этим занимается один человек, который вот дергает соседей, это хорошо, но я я считаю, что гораздо более эффективный мотивация. Это когда контейнер для раздельного сбора стоит, вот просто ты все время на него натыкаешься. Он стоит около метро, он стоит на остановке, он стоит около парка, он стоит во дворе, он стоит около магазина, куда ты регулярно ходишь, он стоит в школе у твоих детей, он стоит... то есть он есть везде, и ты не можешь мимо него пройти. И тогда... даже не нужна будет никакая агитация, ты просто будешь понимать, что вот он контейнер, вот у тебя бутылка, ты дошел туда, кинул, и все. Не надо думать о том, куда это поедет, как поедет и так далее. Если есть контейнер для раздельного сбора, то в 99% случаев это поедет на переработку, потому что, в принципе, никому не нужно.
Наталья, вот извините, просто очень часто я натыкаюсь просто со всех сторон на такой аргумент, что «да знаем мы ваш раздельный сбор». Это все вот соберут, а потом все скинут в одну кучу. Никто это не будет перерабатывать. И да не будет у нас этого никогда, потому что никогда не было.
Только крупных переработчиков макулатуры. Крупных – это когда огромный завод.
Макулатуры.
Только макулатуры, и только крупных. Более 80 предприятий. Этого более чем достаточно для нашей страны, для того, чтобы
пластик,
переработать.
А пластик, как с пластиком, какая ситуация?
По пластику точное количество не скажу, но у нас есть огромное количество и крупных, и средних, и даже мелких предпринимателей, которые перерабатывают пластик. Вся проблема нашей переработки – это проблема сбора. И чем больше людей будут собирать раздельно, тем больше наши переработчики получат вторсырья, тем меньше мусора поедет на свалки. Случаи, когда приезжает машина и, там, не знаю, вместе сваливает, например, макулатуру и пластик, они в принципе возможны, потому что в любом случае все досортировывается. А каждому переработчику нужен свой тип сырья. Макулатуры существует там порядка 13 разновидностей. Пластика и того больше.
Но как получается, мы собрали отдельно макулатуру, отдельно пластик, они все вместе сваливают?
Может быть и такое, если у них одна сортировочная линия. Но это не значит, что не надо сортировать. Это значит просто, ну вот они изначально, может быть, не совсем грамотно продумали логистику. Или они логистику построили на будущее. То есть они хотят со временем будем вывозить отдельный то и другое, но в данный момент у них там на это есть вот только такая логистическая история, когда есть одна машина на все. Нельзя вместе сваливать пищевые отходы и раздельно собранные. Вот это уже даже запрещено законом. Если вот полтора года назад, когда мы встречались, еще этих законов не было, то сейчас уже приняты определенные законодательные нормы, по которым то, что собрано раздельно, нельзя вывозить на свалку. Поэтому в любом случае, если есть контейнер для раздельного сбора, из него все должно поехать на досортировку, накопление и переработку.
А это досортировка в Москве происходит? Сколько таких пунктов известно?
Досортировка может происходить в Москве, может происходить в Подмосковье.
При этих заводах?
Таких пунктов?
При этих заводах?
Нет,
да?
Не обязательно. Нет, при не обязательно. Заводах. Это может быть у заготовителя. То есть вот на этапе вот, да, последовательной цепочки логистики это может происходить у заготовителя, это может потом еще и дополнительно на заводе происходить. Все по-разному. Точек досортировки тоже много. Они есть маленькие, частные, они есть крупные.
А они что работают? За интерес? Или у них есть, они получают зарплату за это? Как это происходит?
Вторичное сырье денег стоит.
Ну да.
Соответственно, конечно, это, ну, конечно, это интерес.
Это бизнес.
Это бизнес.
Это бизнес. То есть это как раз дает уверенность, что это не будет брошено как-то, да?
Есть нерентабельные виды вторсырья, такие как стекло. Есть там очень нерентабельные, такие как, например, алюминий. Но если у заготовителя или макулатура тоже рентабельный вид сырья, но если у заготовителя есть возможность работать на рынке вторичного сырья, он понимает свои риски, и он может заготавливать, например, что-то рентабельное, одновременно что-то нерентабельное. Это все тоже, в общем, можно отрегулировать уже какими-то местными законодательными актами, и все будет хорошо.
В эфире передача «Треугольник», и в гостях у нас сегодня президент НКО «Центр устойчивого развития» Наталья Розина. Мы говорим о социальном предпринимательстве и экологии. Через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Экология и социальное предпринимательство – тема нашего сегодняшнего разговора. В гостях у нас президент НКО «Центр устойчивого развития» Наталья Розина. Ну вот Наталья уже убедила меня лично, что если контейнеры стоят, то это не случайно. И, значит, организация, которая их поставила, она вложила уже деньги, значит, у нее есть какие-то планы все-таки это переработать и получить какую-то выгоду. То есть, ну не так, что вот я стараюсь, тружусь, что-то делаю, а потом это все на смарку, как говорится.
А мне вот интересно, Наталья, знаете, ведь есть люди, которые не стараются, которые не мотивированы, да, вот сбором отдельного мусора. И для меня, например, убедительным очень фактом оказалось то, что мусор, он вообще долго разлагается, ну, определенный. Допустим, стекло, я узнала, 600 лет разлагается, ну, вообще ужас какой-то. Пластик там тоже сколько-то много лет. Там, в сравнении, допустим, с газетами, которые несколько месяцев буквально разлагаются.
Я скажу, что внутри тела свалки, который вот из города, куда из города свозят смешанный мусор, не разлагается. Практически ничего, даже пищевые отходы. Это все очень долго, очень проблематично, и оборачивается это всякими нехорошими выбросами в воздух и ядовитыми жидкостями, которые утекают в почву. Поэтому вот даже из этих соображений нужно как-то стараться к тому, что либо сокращать количество упаковки, которую вы используете.
Ну, вот это тоже момент, экология потребления. Да.
Магазин, там специальный эко-мешочек сетчатый, куда вы насортировали фрукты, наклеили этикетку, и вместо этого дурацкого пакетика, который вы выбросите сразу, придя домой, вы используете многоразовую вот эту вот сеточку, которую просто носите с собой. Ее можно постирать, ее можно там, не знаю, свернуть и носить. И тем самым вы просто сократите количество этого пластика, попадающего в природу. Что касается раздельного сбора, не нужно никакие 8 ведер, у вас просто должна быть, не знаю, коробка, пакетик или там ведро, или что угодно для сухого. То есть вы туда складываете макулатуру, пластик, стекло и металл.
Я так делаю, да,
отдельно,
да. А потом уже сортируешь около баков.
Около баков сортируете, да. А есть, например, как в Мытищах, там отдельно, и вообще по Подмосковью, отдельно бак для вторичного сырья всего смешанного, и отдельно бак для вот несортированного. Соответственно, вам даже не нужно рассортировывать по фракциям, вы просто в один контейнер опускаете и стекло, и макулатуру.
А потом,
и,
уже
а потом на сортировочной линии происходит досортировка.
Ну вот мне кажется, из-за этого этот миф, что все в кучу, а просто люди не знают, что как работают эти сортировочные линии.
Ну,
да?
Возможно, здесь есть какой-то прокол со стороны там, средств массовой информации, в том числе, простите, что...
Совершенно верно.
Нет,
совершенно
нет вот этого верно. Широкого оповещения людей о том, что можно собирать все вместе, заготовитель, который этим занимается, он может это все отсортировать. Другое дело, что не все заготовители заготавливают все фракции. Ну, это да. тоже правда, иногда заготовитель берет только пластик или только макулатуру.
А скажите, пожалуйста, а вот свалка как уничтожается? Это сжигается все и идет фактически воздух, да?
Уничтожить свалку нереально, скажем нереально. Так. Есть разные технологии консервации свалок, и мне кажется, что это вот не тема нынешнего разговора, но, тем не менее, есть разные технологии
консервации,
да, при которой из свалки перестанет выделяться газ, при которой перестанет выделяться жидкость, либо она будет отфильтровываться, и свалку можно там засыпать и превратить, не знаю, на лыжную какую-то кору. Но мне бы хотелось, чтобы свалки вообще не образовывались.
Да, конечно,
70% нашего мусора мы можем переработать. Оставшиеся 20% – это уже не свалка, это уже... что-то, что может быть там каким-то другим образом утилизировано.
А еще какая-то у вас есть вдохновляющая статистика, вот, чтобы людям показать, что
ну,
да,
смотрите,
это реальный процесс
вдохновляющая
полезный.
Статистика. Например, Россия уже перерабатывает больше 50% своей собственной макулатуры. Да? То есть остальные 50% мы переработчикам просто должны собрать. Как мы это будем делать, каждый может придумать сам, но, по крайней мере, найти ближайшего заготовителя макулатуры, это несложно. Они есть в каждом
районе. А макулатура это что? Это вот
всё,
газеты,
бумаги, газеты,
книжки,
картон упаковочный. Все что угодно. Даже вот эти вот упаковки из-под яиц, такие, которые из целлюлозы сделаны, это называется пульперкартон. Даже их можно уже перерабатывать. Есть завод в Подмосковье, который этим занимается. И это отличный упаковочный материал, который можно использовать не только для там, яиц, но и для даже делать одноразовую посуду таким образом. То есть, по большому счету, у нас есть переработчики, и если мы каждый будем им помогать и разделять свои отходы и приносить их в пункты, либо в контейнер для раздельного сбора, либо в какие-то пункты приема, мы очень здорово поможем даже, ну, я такими высокими словами, но даже нашей экономике поможем, потому что это существенный вклад в нашу экономику. Только макулатурщики создают больше 35 тысяч рабочих мест. Это огромное количество работы, причем это на периферии часто, где у людей работы мало, и это здорово.
И это польза для нашего здоровья в конечном счете.
И для здоровья,
счете.
В конечном. Вот понимаете,
для
когда
нашей
мы говорим
земли польза тоже
про социальное
жить
предпринимательство,
в чистом воздухе,
мы понимаем, что
на
социальный
почве.
Предприниматель – это тот, кто делает вот хорошее дело с трех сторон. Он, с одной стороны, он платит налоги, он создает рабочие места, с которых тоже платятся налоги. Да, это польза для всей страны. Но это, например, как у нас экологический проект, мы убираем мусор со свалок, мы его возвращаем во вторичный оборот. Это польза для экологии в конечном счете для здоровья. Но, например, вот у нашего проекта «Доброворот», в котором мы собираем ненужную одежду, у нас еще один есть компонент. Мы ненужную одежду, которая еще в хорошем состоянии, отправляем людям, которые в них нуждаются. Угу. Погорельцы, бездомные, многодетные.
Доброворот.
Какие-то, да, доброворот.
Воротит добрые дела.
Но добро в русском языке, это же еще как имущество. Это же не только как положительная эмоция. Добро в нашем языке это имеет второй смысл. Это имущество, это вещи, то есть это материальное что-то.
У него много добра, например, говорят.
Доброворот – это такой вот многозначный проект.
Расскажите побольше о нем.
Это вот как раз системное решение, которое мы внедряем сейчас в Москве. Мы хотим поставить много-много контейнеров для сбора ненужной одежды, для отправки ее на благотворительность. Часть одежды, возможно, пойдет на переработку, потому что есть переработчики и текстили в том числе, и Россия увозит 1 000 000 тонн ветоши из-за границы. То есть, по сути, мы возим чужой мусор к себе, чтобы потом его здесь выкинуть, вместо того, чтобы собрать свой и пустить его вот на то же самое.
А не важно, из какого материала одежда?
Важно, и здесь тоже существуют свои фракции. Приносить в контейнеры можно любую.
Сейчас ведь все синтетикой, все с акрилом.
Приносить в контейнеры можно любую одежду. Дальше, опять же, у нас есть сортировка, на которой мы решаем, эта одежда пойдет на благотворительность, угу. потому что она еще хорошая, вполне себе носибельная, или это уже не нельзя носить, это надо переработать. Дальше мы решаем, синтетика ли это, либо это хлопок, какой хлопок. И в зависимости от этого это может быть отправлено на разволокнение, делать вот всякие обивочные материалы, угу. либо на какой-то другой вид переработки. Их много тоже, не буду все перечислять. То есть это тот проект, который системно решает проблему. Но при этом мы еще даем людям возможность поучаствовать в хорошем деле. Ведь вот участие в какой-то благотворительности, и сейчас, кстати, год добровольца же в России uh-huh, заканчивается, uh-huh. участвовать в благотворительности не все могут. Не каждый может заплатить копеечку в фонд. Да, но не у всех есть достаточное количество денег.
Очень даже.
Не каждый может позволить себе время поехать в приют для животных найти. Не у всех есть силы на какие-то вот такие даже участия в субботниках по сбору вторсырья. Люди разные. Но принести там, не знаю, раз в полгода в контейнер для одежды ненужную тебе угу, одежду, угу. это может любой, вне зависимости от Совершенно возраста, верно. Социального положения.
А скажите, а где стоят контейнеры?
Мы контейнеры ставим по вузам, хотим ставить в школах, в некоторых ТСЖ, которые у себя организовали раздельные сборы. Вообще можно обратиться в нашу организацию, если вы хотите такой контейнер. Мы ведем переговоры с ритейлерами, чтобы поставить контейнеры у ритейлеров, у магазинов, крупные сетевые магазины. Да, там Азбука Вкуса, Метро, угу. Перекресток, такие магазины, да, может быть, какие угодно, лишь бы они согласились.
Но так и есть в других странах, на самом деле.
Да,
очень удобно. Лондоне, идешь в магазин, выбросил, и все.
В Лондоне на 8 миллионов населения порядка 900 контейнеров стоят в городе. То есть емкость Москвы это больше 1500 контейнеров. И это огромная сеть.
А сейчас сколько уже действует?
Сейчас по всей Москве, если взять все подобные проекты, не больше 50.
Мало.
Они постоянно стоят, да?
Да, на постоянной основе, металлические, большие, то есть они
заметные.
Заметные, да. Есть у меня картинки, если хотите. Вот, они красивые, мы стараемся делать это все привлекательно, поэтому если у кого-то есть желание такой контейнер у себя поставить, можно обратиться к нам и
У себя помочь. Это где? В подъезде?
В учреждении, в офисе, в магазине, в ТСЖ, в управляющей компании, то есть во дворе дома.
В общественном месте,
в общественном месте, в библиотеке. Можно фантазировать сколько угодно. Если ко мне придет главврач поликлиники, который скажет, что я хочу такой контейнер у себя, во дворе поликлиники, мы с удовольствием
ему поможем.
И вы
сами будете вывозить?
Да. Мы сами делаем эти контейнеры. У нас социальное производство, мы не закупаем импортные, мы делаем их сами. У нас работают такие трудные, скажем так, подростки, то есть мы им еще вот работу даем. У нас еще один такой уровень социальности в этом проекте. Соответственно, мы сами привозим, сами ставим и сами обслуживаем эти контейнеры. Угу. Людям остается только принести одежду, кинуть туда.
Прекрасно.
Да, Наталья, вы уже столько предложений сделали по поводу того, да, как каждый человек может участвовать. И я думаю, это правда здорово вот, задуматься даже над этим, потому что это так отвечает вот нашему библейскому призванию владычествовать на этой земле, как дано нам, да, это первое, так скажем, задание владычествовать, то есть это же ответственность, отвечать за свою
За свои деятельности и за то, что ты на
за свой дом, да. Я вот для себя тоже узнала, что экология — это вообще, оказывается, наука о доме.
О доме, да. Причем в широком смысле слова, да, можно говорить про свой собственный дом, где ты убираешься, подметаешь, пылесосишь, протираешь пыль, да, и там тоже внутренняя экология. Мы можем говорить о своем дворе, где ты не бросаешь окурки, мы можем говорить о своем городе, мы можем говорить вообще о всей планете. Когда ты задумываешься об этой вот экономике потребления, когда ты берешь упаковку в магазин, не видишь на ней маркировку пластика, например, и понимаешь, что этот пластик неперерабатываемый, и ты отказываешься от этой упаковки, берешь какой-то похожий товар в другой упаковке для того, чтобы сдать ее потом хотя бы на переработку. Или вообще отказываешься там, не знаю, от полиэтиленового пакетика на кассе. Нет, спасибо. Я забочусь о природе. Или как мой муж говорит, моя религия мне не позволяет брать пакеты бесплатно. И вообще полиэтиленовые пакеты не позволяют брать. Вот. Когда ты просто осознанно относишься к своему к потреблению. И даже если в какой-то момент ты отнешься к нему неосознанно, да, совершил вот такой вот, ну, скажем,
спонтанный,
да,
проступок.
Ты все равно стараешься эту вещь каким-то
Конечно,
образом вернуть в оборот, либо пожертвовать куда-то, либо отдать в переработку, либо, по крайней мере, делаешь вывод о том, что ну, не надо в следующий раз такой глупости совершать.
А что еще, Наталья, вот интересно, что дома, например, вы еще делаете? От чего-то отказываетесь или, наоборот, что-то принимаете? Вот если говорить о собственном доме, об экологии своей квартиры или своего дома.
У меня очень большая семья, у меня четверо детей. Поэтому уследить за каждым очень сложно, но я приучаю всех к тому, что надо раздельно собирать отходы, сортировать и сдавать их в переработку. И у меня, в общем, в семье все меня поддерживают в этом. Второе, что мы делаем дома, мы купили себе такой специальный приборчик, мы его сейчас тестируем, даже ролики в интернет выкладываем, просто чтобы люди знали, что такое есть и как оно работает. Это прибор, который высушивает пищевые отходы, превращает их в такую, не знаю, муку, вот, которую можно просто, не знаю, выносить на газон. Мы уже испытали разные способы. Мы птиц кормили этим, у нас даже собака пытается это съесть, вот, потому что это просто чистые пищевые отходы, которые высушены. А можно, там, не знаю, вывозить к себе на садовый участок, потом использовать это в качестве удобрения, потому что это просто высушенная органика. Самые разные. В любом случае в вашем ведре не будет вот этих мокрых, грязных и дурно пахнущих пищевых отходов, а можно хранить там банку с порошком, который периодически куда-то...
Насколько он доступный, этот прибор?
Он, ну, я не знаю, он стоит не дороже, чем какая-то средняя домашняя техника, но можно же скооперироваться, например, и купить там, я не знаю, один на несколько семей или какой-то... Во всяком случае, в офисе, например, да, в каком-то, или в магазине в небольшом, или в небольшом кафе такой прибор вот будет просто идеально востребован, и идеально в это впишется. И еще один проект, который у нас работает, это эко-такси, то есть если люди дома сортируют свое вторсырье, но не знают, куда это отнести, или им некогда куда-то это отнести, можно заказать машину за небольшую плату, поскольку это все-таки хоть и социальное, но предпринимательство, вот, приедет машина, которая отвезет ваши отходы на ваше вторсырье, да, не люблю я слово мусор и отходы, ваше вторсырье отвезет на переработку, а вам предоставит отчет о том, куда это все отвезено и во что может быть переработано. Это тоже вот такой социальный проект.
Сколько возможностей, о которых мы не знали.
Для занятых городских людей, которым можно пользоваться и нужно пользоваться. Это эко-такси, опять же, можно найти в интернете информацию и воспользоваться возможностью.
У нас в гостях сегодня президент НКО «Центр устойчивого развития» Наталья Розина. Мы говорим о социальном предпринимательстве и экологии. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Наталья, вот вы как раз до перерыва говорили несколько предложений, которые вы сами используете у себя дома. Мне еще в голову пришла вот тема биоразлагаемой химии. Тоже, по-моему, такой вопрос популярный сейчас, да?
Вы имеете в виду средства для уборки дома,
да,
вот это все, да?
Да-да-да, для мытья посуды и так далее. И даже, я думаю, вот какие-то свои гигиенические тоже вещи, да, наверное, тоже можно отнести к этому циклу.
Да, здесь есть такие две стороны этой проблемы. С одной стороны, сейчас очень много так называемого гринвошинга. Это когда компания клеит на свою упаковку какой-нибудь зеленый листочек там, или веточку и говорит, что у нас эко-товары, а когда ты смотришь на состав, ты понимаешь, что никакого эко там рядом и не стояло. Это просто такой маркетинговый ход.
Для того, чтобы там слишком много всего.
Да, или продать подороже, или привлечь внимание, и как-то выделиться на полке. Это одна сторона вопроса. И здесь нужно просто, ну, я говорю, включать голову и хотя бы просто посмотреть на состав. Это очень интересная история для тех, кто живет в собственном доме, потому что мы знаем, что все там мыла сделаны на натриевой основе или с хлором, и то и другое для почвы не полезно. Поэтому лучше искать вот так называемое зеленое мыло, да, то есть на основе калия. И тогда, если мыло сделано на основе калия, тогда это более экологичная история.
Вы имеете в виду не только мыло, а вообще моющие средства?
Вообще моющие средства, да. Вот. Но можно пойти еще дальше. Можно не пользоваться вот этим всем, всей этой химией и экономить, кстати, существенную часть бюджета. Посуда отлично отмывается, если вы ее моете руками. Да, посуда отлично отмывается горчицей просто обычной. и поставить баночку с горчицей или там растворить горчицу в воде ничуть не сложнее, чем...
Рукам-то как?
Рукам тоже, это же натуральный продукт. Да. Она не сушит руки сильнее, чем будет вам сушить мыло с хлоркой. То есть это вообще несопоставимая вещь. Вот. С другой стороны, практически все мы сейчас используем бытовую какую-то домашнюю технику, которая нам моет, стирает, и здесь вопрос стоит немножко в другой плоскости. Угу.
Здесь альтернатив
так.
Нет.
Есть какие-то варианты экологических вот этих таблеток для стиральной машины, и здесь уже надо смотреть на объемы упаковки. Что касается всяких биоразлагаемых пакетов, да, надо понимать, что они никакие не био, они разлагаемые, они распадаются просто на микропластик, и этот микропластик, да, он все равно продолжает плавать в океане, попадает в почву, и ничего экологичного в этом нет.
Полезных пакетов как таковых не
полезных
существует.
Пакетов не существует.
Бумажные,
единственное,
разве что.
Да, бумажные разве что. Либо если это пакеты точно сделаны, там, например, с кукурузного крахмала, то есть из каких-то таких биоразлагаемых материалов. Но в России этого пока мало, и здесь, если говорить про экологичный образ жизни, то самое первое, с чего каждый из нас может начать, купить многоразовую сумку, какую угодно, они сейчас есть, авоськи, есть красивые эко-сумки, есть большие пластиковые сумки для большого объема продукции. Просто не брать пакеты в магазине и пользоваться эко-мешочками для навески фруктов.
Пользоваться
своей упаковкой. Там, где это возможно. Я понимаю, это возможно не всегда, но делать это по максимуму. Это уже будет огромный шаг вперед к чистой стране. Потому что представьте, какое количество, миллиарды пакетиков, которые каждый день люди просто вот донеся продукты из магазина до дома в течение 15 минут, да, сразу выкидывают.
Но их используют некоторые для мусора еще тоже, вот. Не все же
если
сушат
вы сортируете,
мусор.
Если вы не покупаете мусор...
Для пищевых отходов.
Да, если вы не покупаете мусор, то вы его и не, да, и не выбрасываете. То есть если вы будете покупать меньше упаковки...
Ну, пищевые отходы.
Вот, пищевые отходы, да, но... знаете, вот у меня, например, пакетик с пакетиками... я уже очень много лет не беру пакеты, но пакетик с пакетиками у меня в доме, он так еще и не уменьшился, да, вот несмотря на то, что в пакетиках можно выносить какие-то... какой-то мусор. Поэтому я думаю, что у нас у каждого такое количество этих пакетиков,
да,
уже накоплено,
точно,
что давайте используем то, что уже накопили.
Мы вот тоже как бы от общего спустились совсем-совсем к частному пакетикам.
Да.
Я сейчас предлагаю вернуться снова к общему. Я знаю, что в 2015 году ООН приняла программу устойчивого развития, и Россия тоже ратифицировала этот документ. Мне кажется, это очень важно, то есть понимать, что весь мир об этом думает. И поэтому я хочу вас попросить чуть-чуть рассказать, что это за документы, что там говорится именно об экологии?
Это такая программа жития человечества на 21 век. То есть это в 2015 году, ну, чуть раньше, естественно, этот документ готовился, наконец-то ведущие страны мира пришли к какому-то консенсусу о том, а что, собственно, мы строим в 21 веке. Вот все вместе, все дружно, вне всяких этих, там, не знаю, санкций и политических разногласий, вот в глобальном плане, что человечество может делать. И это очень такая благодатная история, потому что есть 17 целей устойчивого развития, опять же, их можно найти в сети и все прочитать. Они в себя включают и искоренение нищеты, и доступность к образованию для детей всех, то есть к начальному образованию для людей из всех стран, и гендерное равенство, когда на руководящих должностях должно быть равное количество женщин и мужчин. И то есть в самых разных сферах вот такая вот такие изменения позитивные должны быть, и в том числе касательно экологии, сокращение размеров свалок, увеличение перерабатывающих предприятий. Но делается-то все в том, что вот эти все цели, они взаимосвязаны. Если мы говорим о том, что наша страна принимает законы, облегчающие возможность сдачи вторсырья на переработку, облегчающие его сбор по всей цепочке, начиная от жителей, заканчивая переработчиком, то мы понимаем, что в эту систему приходят люди, которые могут в ней зарабатывать. Я не знаю, это малоимущие могут сдавать макулатуру, там, не знаю, пластик за деньги. Предприятия, которые перерабатывают в итоге, заготовители имеют возможность это все обрабатывать, да, и создавать рабочие места, и быть самозанятыми. Переработчики получают вторсырье, может быть, по более выгодной для себя цене или более простым способом, то есть в большем объеме. Соответственно, они могут снизить себестоимость своей продукции. Это упаковка. Снижается себестоимость упаковки, снижается стоимость продуктов в магазинах, и это опять по кругу возвращается к тем людям, которые могут чуть дешевле покупать себе продукты. И это вот такая вот, казалось бы, такой неявный, невидимый.
Пользоворот,
доброворот, да, как угодно. Это такой, может быть, не явственный, не прям невидимый видимый эффект, о котором мало кто задумывается, но он есть. И вот не надо думать, что от меня лично ничего не зависит. Понимаете, если каждый так будет думать, то в результате, да, мы все будем жить каждый там в своем наделе и ничего
среди
хорошего
мусора,
происходить.
Да, среди мусора.
Вот, кстати, да, если не собирать мусор раздельно и не сдавать его в переработку, то у нас впереди всего 30 лет, за который мы просто завалим всю территорию страны, включая сибирские леса и, не знаю, там отдаленные острова, тонким слоем мусора. То есть, вот, ну, понимаете, 30 лет это на, там, не знаю...
Не очень-то много.
Я могу даже дожить до этого времени. Мне этого очень не хочется. Поэтому, поскольку есть всего вот ограниченное количество обращений с отходами, либо мы их сваливаем на свалку, либо мы их сжигаем, и это опасно, потому что выделяются газы. И плюс, ну, понимаете, сжигать в вторсырье, потому что топить печь деньгами, но это какая-то совсем для меня немыслимая история. Вот, либо мы это все аккуратно сортируем и отдаем переработчикам, и от каждого из нас зависит, сколько вторсырья поедет на переработку, от каждого из нас зависит, сколько мусора поедет на свалку. То есть не покупайте мусор, а если вы его купили, ну, вынужденно купили, да, там не можете вы купить воду просто в бутылку. Если вы купили эту бутылку, значит, ну, сдайте ее в переработку, найдите возможность отнести ее в контейнер для или вызовите эко-такси, или придумайте еще какую-то
что-то
историю.
Еще придумать. А вы сказали, что в России сейчас принимаются законы, которые вот как-то это все мотивируют, облегчают весь этот процесс.
Ну, сегодняшнее законодательство в области обращения с отходами, оно такое очень витиеватое, и не всегда разные подзаконные акты между собой стыкуются в реальности, но законодательство в том числе развивается, это тоже такое не костное состояние, оно постоянно находится в развитии, и принимаются законы. Например, в этом году летом отменили НДФЛ на сдачу макулатуры. То есть, если вы сдавали раньше макулатуру, вы должны были теоретически заплатить вот этот налог на ваш доход, якобы полученный вами. Понятно. Да, вот видите, вам смешно. Смешно. Это действительно было смешно, но был так вот, ну, как бы закон есть закон.
Но в больших размерах для предпринимателя это важно,
наверное. Для предпринимателя они просто платят налог на прибыль, это другое. Здесь имеется в виду налог на доходы физлиц. Его отменили в этом году, и это, в общем-то, облегчает возможность для любого человека. С одной стороны, можно открыть пункт приема макулатуры, а с другой стороны, можно пойти в этот пункт приема макулатуры, сдать ее за деньги и не волноваться о том, что там какие-то...
А вот по социальному предпринимательству тоже какие-то делаются усилия, чтобы оно развивалось?
Планируется принять прям закон о социальном предпринимательстве. Очень хотелось бы, и мы вот тоже в этом направлении работаем, чтобы не забыли при этом о том, что социальный предприниматель — это не только предприниматели коммерческие структуры, это еще и некоммерческие организации, которые тоже по закону имеют право заниматься деятельностью, приносящей доход. И в 99% случаев это как раз именно социальное предпринимательство, как у нас проект «Экотакси», как «Доброворот», как другие наши проекты, связанные с внедрением раздельного сбора в домохозяйствах, в ТСЖ, в управляющих компаниях. Это все проекты, которые, с одной стороны, могут нам давать заработок, а с другой стороны, это самый настоящий социальный предприниматель.
Наталья, а вот сами мусороперерабатывающие заводы, они насколько вообще вредны или не вредны? Ведь сейчас, я думаю, строятся новые, да, и где-то они появляются, может быть, вблизи каких-то населенных пунктов.
Я знаю, что люди тоже протестуют. Да, с одной стороны, переработка мусора, с другой стороны, воздух.
Я думаю, что люди протестуют просто от незнания, потому что при переработке вторсырья мы экономим.
Нет,
мы
экономим... при сжигании.
Вот. Нет, сжигание – это вообще не переработка.
Это не переработка.
Это вредно, это плохо, и я против мусоросжигательных заводов. Или они должны быть там, не знаю, один на, не знаю, на регион для каких-то хвостов, которые вот уж совсем действительно не перерабатываются. Но еще раз говорю, что эта история вредная, и уж точно они не должны строиться в жилых зонах, это должна быть вынесенная какая-то куда-то в степь история далеко. А это не переработка. А переработка – это когда мы из ПЭТ-бутылки делаем там ПЭТ-бутылку, или когда мы из ПЭТ-бутылки, например, делаем флис. Вот это всеми любимая ткань делается, между прочим, из пластика. Да, из ПЭТ-бутылок. Вот. Или когда мы там из бумаги делаем новую бумагу, из макулатуры делаем новую упаковку. Вот это переработка. Да, и таких предприятий много. И они, наоборот, они экономят воду. Более того, на большинстве предприятий это замкнутый цикл, когда в окружающую среду вообще ничего не попадает. В отличие от, скажем, производства из первичного сырья, когда мы из целлюлозы бумагу производим. Это экономия электричества, причем очень существенная. Там она, например, при переработке алюминия – это порядки, то есть не в два раза, а на несколько порядков. Это экономия воздуха, скажем так, да, потому что меньше всяких вредных выбросов. Поэтому вторичное сырье при переработке, оно более экологично, чем то же самое производить из первичного сырья. Но вы поймите еще одну важную вещь. Когда мы заготавливаем какое-то сырье, алюминий, древесину, мы мало того, что мы уничтожаем запасы или как-то вторгаемся в природу, мы создаем еще так называемый промышленный отход. Вот мы там произвели килограмм какого-то продукта, но на килограмм этого продукта у нас тонна отработанной руды, и это тоже отход, только это уже промышленные отходы. Да? А мы этот килограмм продукта в виде пластикового пакета какого-нибудь, да, или в виде чего-то другого, мы его через 15 минут выкинули, а вот эта вот тонна, да, она осталась, и нам нужно следующую заготавливать партию вот этого первичного сырья для того, чтобы производить еще больше мусора. То есть это ужасная история. А при переработке вторсырья у вас отходов не остается практически никаких, оно целиком перерабатывается в новые вещи. И при этом вы экономите электричество, и воду, и воздух, да, и кислород. Снижается углеродный
след. Нет причин для страха.
Нет причин для страха. Скорее у людей просто какие-то, знаете, какие-то фантазии, стереотипы. И здесь я может быть, переработчики, кто-то нас услышит, или я вообще хотела обратиться. Прежде чем чего-то бояться, разузнайте, да, спокойно, без, там, не знаю, без истерик в соцсетях о том, что мы все умрем, да, просто узнайте, что тут будет происходить. И если это действительно переработка, а не там не сжигание, не новая свалка, тогда, выясните, может быть, даже с предпринимателями, о том, что, как это выглядит и чем это поможет городу. Не надо бояться переработки, если это действительно переработка, это хорошо.
У нас тут слушатель пишет, что в раю листья и плоды падали на землю и благовонно чисто разлагались в райскую землю. Да, но мы-то не в раю, поэтому нам нужно
предпринять
некоторые
усилия. У нас, к сожалению, плоды и листья не падают на землю, потому что мы плоды собираем в райских садах, мы собираем в яблоневых садах яблоки, привозим их сюда, здесь их едим, а огрызки, простите, у нас потом едут на свалку. Если бы мы эти огрызки, как бы это ни звучало, закапывали в землю под у себя во дворе, конечно, пользы по природе было больше. Может быть, это трудно, но можно так делать, и это будет
у нас
хорошо.
Вообще передача посвящена творчеству. Я думаю, что это замечательная творческая тема. Вот каждый может себя выразить в этой теме, что-то сделать для того, чтобы мы жили в чистом доме, и
совершенно
найти какой-то
верно,
творческий
да.
подход.
Сегодня много уже предложений
идею,
прозвучало.
Да,
можно начать
с
каких-то
появится.
Элементарных вещей, совсем с элементарных вещей. Просто не брать пакет в магазине. Можно пойти чуть дальше, начать сдавать свое вторсырье. Можно пойти еще дальше, подключить к этому своих соседей, друзей, родственников, я не знаю. И вот такой вот вклад каждого. Можно отнести одежду там в наш доброворот. Можно вызвать эко-такси и сдавать каждый месяц все свое вторсырье. То есть, но вот эти шаги, усилия каждого человека, плюс усилия организаций, которые работают в том числе над законодательством, они дадут, в конце концов, эффект и не только там внутри города, внутри страны, но и общемировой. Для общего блага, для всех, для всей планеты, которую, в общем, надо сохранить, потому что это уникальное место в мире, во Вселенной.
Да, не надо никого беречь. Винить, что кто-то чего-то не делает, да, кто-то не занимается чем-то, надо начать с себя.
Начните с себя, да, все остальные подтянутся.
Вот. Спасибо огромное, Наталья, за такой интересный рассказ. Вот просто картина сложилась у меня лично.
Картина,
да,
мира, что, картина мира, картина России. И появился России. Азарт, что, что-то можно сделать.
И появилось желание
лично.
Побольше что-то сделать для этого. Надеюсь, что наши слушатели, зрители тоже как-то вдохновились и попробуют вот с таких маленьких шагов начать перемены.
Я думаю, можно поделиться, наверное, даже где-то, да, Наталья, может быть, у вас на сайте.
Ну, ищите, да, ищите нас в соцсетях, в интернете мы есть.
Хорошо, спасибо большое. У нас в гостях сегодня была президент НКО «Центр устойчивого развития» Наталья Розина. Мы говорили о социальном предпринимательстве, экологии и о том, какая это замечательная творческая сфера, где каждый может себя проявить. Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.